новостями этого часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Информация о пропаже с радаров в Индонезии российского самолета Superjet 100, совершавшего показательный полет. Продолжение уличных протестов в Москве и марш победы оппозиции. Как празднуется День Победы в России. И продолжение цикла репортажей про послевоенное восстановление Германии. Вот такие темы. А кроме того, рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе программы. В Индонезии ведутся поиски самолета Superjet 100, который пропал с экранов радаров во время демонстрационного полета. По маршруту полета лайнера были направлены несколько поисковых вертолетов. Сообщения об этом, появившиеся в блогах сначала, подтвердили официальные лица в России и в Индонезии. На борту самолета российского производства находились, по предварительным данным, 44 человека, в том числе 8 граждан России. За последними новостями, связанными с пропажей Superjet 100, следит сегодня и моя коллега Елена Поляковская. Сейчас мы узнаем от нее в прямом эфире, что известно к этому часу. Елена, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Новостей немного. Пока что самолет не обнаружен, и вертолет, который был отправлен на поиски самолета «Сухой Суперджет», вернулся ни с чем. Но условия погодные затрудняют поиски, и потому авиацию решено не задействовать. На место предполагаемого падения или приземления самолета отправились машины. Пока никто из специалистов не берется говорить о возможных причинах случившегося и что могло произойти с самолетом. В частности, моему коллеге Марку Крутову в интервью директор консалтинговой компании «Инфомост» и бывший авиаконструктор Борис Рыбак сказал, что сейчас он не может каких-то дать конкретных объяснений тому, что произошло.
Какие версии до тех пор, пока самолет не найдут, никаких быть просто принципиально не может.
Какие-то особые погодные условия вот в такой стране, как Индонезия, существуют, которые могут повлиять на полет?
В любой стране существуют плохие погодные условия. Но мы же не знаем, были они там или нет.
Сообщается, что там полет проходил рядом с горой, вершина, по-моему, 6 тысяч с лишним.
Ну да, ну и что?
Это требует от летчиков какой-то дополнительного мастерства, концентрации. Вообще, вот такие полеты обычно выполняют летчики-испытатели.
Летчики-испытатели, да, они, как правило, лучшие летчики.
Это высочайшая квалификация, да?
Ну, лучше нет.
Скажите, пожалуйста, про сухой суперджет. Какие-то известные, может быть, у него есть какие-то конструктивные особенности?
Совершенно банальный современный пассажирский самолет. Это означает, что никаких особенностей у него в принципе нет и быть не может, потому что он предназначен для массового производства, массовой перевозки пассажиров. Поэтому ничего там особенного, конечно же, нет.
Тот факт, что пока вот сообщается лишь о том, что пропала связь с самолетом, он оставляет, да, еще, по вашему мнению, шансы на то, что он будет найден?
Ну, какие-то да, но мы же с вами понимаем, что если ничего экстраординарного не происходит, то есть мобильные телефоны сейчас везде, и если живые люди есть, за редкими исключениями экзотических случаев, типа похищения инопланетянами или еще чего-нибудь, люди могут взять телефон и позвонить просто. Поэтому, конечно же, настроение такое нехорошее, но до тех пор, пока не найден самолет, я думаю, что бессмысленно о чем-то говорить.
Говорить о чем-то бессмысленно считает и Игорь Короченко, хотя он говорит о том, что у него тоже не очень хорошее предчувствие, но он очень высоко отзывается о самом самолете Суперджет и говорит, что, скорее всего, видимо, судя по нашему с ним разговору, он склоняется к тому, что виной могли стать погодные условия.
Сухой Суперджет 100 – это современный лайнер, проектированный с учетом всех необходимых норм авиационной безопасности. Более того, это не российский, а международный проект, потому что в проектировании данного самолета принимали участие в том числе ведущие западные фирмы, и поэтому данный самолет полностью соответствует всем нормам и требованиям, которые предъявляются к воздушным судам, например, в Европейском Союзе. Поэтому, учитывая неординарность данной ситуации, ситуации, полагаю, что в первую очередь речь могла идти о ошибках пилотирования в сложных погодных условиях. И в качестве подтверждения такой версии могу сослаться на то, что вот как приводят данные, по крайней мере, информационное агентство, в районе, где произошло исчезновение самолета, имелись достаточно высокие препятствия, горы. Поэтому не будем забегать вперед все-таки до официального объявления причин, но полагаю, что прерванная связь означает, что экипаж по тем или иным причинам утратил возможность и способность связаться с землей. Безусловно, это чрезвычайная ситуация, которая может означать не слишком благоприятные прогнозы.
Это был главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко, и он также считает, что этот самолет, сухой Суперджет 100, делался в содружестве с иностранными конструкторами, и поэтому этот самолет соответствует всем техническим характеристикам, необходимым для полетов и в странах Европы, и в других странах мира. Говоря о том, кто же находится на борту самолета, РИА Новости сообщает, что пилотирует самолет шеф-пилот Александр Яблонцев, второй пилот Александр Кочетков, штурман Олег Швецов. И кроме того, на борту находится полетный инженер Алексей Киркин, а также ведущий инженер по летным испытаниям Денис Рахимов. Также в демонстрационный полет, как сообщается, отправились заместитель начальника летно-испытательного центра комплекса Николай Мартыщенко и директор по продажам компании Евгений Гребенщиков. И очень интересная деталь. Некоторое время назад в агентство «Интерфакс» сообщило о том, что якобы в Твиттере одной из девушек, отправившихся в полет, именно Кристины Куржуковой, появились сообщения о том, что все в порядке и связь есть. Однако известный блогер Сергей Доля, который сейчас находится в Индонезии, сказал, что это фейк и что сообщений таких на самом деле не было. Также в последнее время появилась информация, в частности, ее сообщают индонезийские наземные службы, о том, что самолет мог быть захвачен террористами. И главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко не исключает такой возможности.
Это всегда в основе чрезвычайных ситуаций в авиации лежат несколько факторов. Это человеческий фактор, это фактор погодных условий. И, наконец, это в течение неблагоприятных обстоятельств. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и воздушный терроризм, как одной из версий, тем более, что она озвучена местными властями. Поэтому, повторяю еще раз, потери связи – это чрезвычайная ситуация. Безусловно, то, что самолет не вернулся на аэродром вылета в установленное время, говорит о том, что, по крайней мере, выработка горючего дальше просто не позволяет машине совершать полет. Поэтому очевидно, что самолет уже не находится в воздухе, а находится на земле. Вопрос, в каком качестве была ли это вынужденная посадка, либо какое-то чрезвычайное обстоятельство. Говорить об этом уверенно можно будет после полного отчета поисковых групп, которые прибыли в район потери связи с Суперджетом.
Это говорил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко. Александр?
Елена, благодарю. Напомню, что за всей информацией, поступающей из Индонезии, где пропал с экранов радаров во время показательного полета самолет Суперджет 100 КБ Сухого с несколькими десятками человек на борту, следит моя коллега Елена Поляковская. В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии ведутся поиски самолета Суперджет 100, который пропал с экранов радаров во время демонстрационного полета. По предварительным данным, на борту было 44 человека, из них 8 граждан России. Третьи сутки продолжаются так называемые народные гуляния оппозиции по центру Москвы. Оппозиционные активисты участвовали в шествии КПРФ, а затем часть из них направилась в Александровский сад, другая часть на Чистые пруды. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. В мировых судах в Москве судят оппозиционных лидеров Сергея Удальцова и Алексея Навального, которых обвиняют в неповиновении полиции. В Москве 14 тысяч военнослужащих участвовали в параде в честь Дня Победы на Красной площади. 67-ю годовщину окончания войны против нацистской Германии отмечают и в других государствах бывшего Советского Союза. Парады Победы прошли в Израиле. В большинстве стран Европы окончание войны с нацизмом отметили 8 мая. В Сербии либеральная демократическая партия президента Бориса Тадича и социалисты договорились о коалиции. На юге Сирии произошел взрыв на пути армейского конвоя, с которым следовал глава миссии ООН, норвежский генерал Роберт Моот. Генералы и другие представители ООН не пострадали, ранены 6 сирийских военных. Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко перевели сегодня из колонии, где она отбывает 7-летний срок заключения, в центральную клиническую больницу в Харькове. Как обычно в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, онлайн-трансляциями, репортажами корреспондентов, мнениями экспертов и многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете свободанews.ру. В Москве оппозиция провела сегодня марш Победы от Пушкинской площади к Лубянке. Акция, в которой участвовали 3500 человек, была организована КПРФ. К коммунистам присоединились гражданские активисты, участники так называемых народных гуляний против инаугурации президента Владимира Путина. Некоторое время назад я поговорил с одним из общественных активистов, который целый день находится в Москве, на московских улицах, участвует в разных акциях. Его зовут Николай Воронцов. Давайте мы вновь послушаем эту беседу.
После митинга КПРФ, который закончился достаточно торжественно для белоленточников, потому что кто-то из выступающих озвучил общее недовольство белоленточников ночными задержаниями ни за что на якобы несанкционированных акциях, Белая лента выдвинулась двумя отрядами в сторону Александровского сада и в сторону Чистых прудов для своей стандартной акции, то есть прогулки. Сейчас я нахожусь на Чистопрудном бульваре около фонтана, и некоторое время назад мы начали наблюдать достаточное количество подозрительных людей, которые одеты в военные ботинки, куртки с короткими рукавами, ходят с группами по двое, по трое, иногда по одному, нарезают круги и явно ждут чего-то. Поэтому многие активисты сдвинулись дальше по бульвару, чтобы не участвовать в каких-то возможных массовых беспорядках. ОМОН тоже чего-то ждет, периодически к ним подходят офицеры в парадной форме, они переговариваются, офицеры куда-то звонят, уточняют и опять отходят на свою скамеечку, ждут. В целом пока что все спокойно.
Вот что некоторое время назад нам сообщил один из участников народных гуляний в Москве, Николай Воронцов. Я побеседовал также с моей коллегой Еленой Рыковцевой, которая весь день наблюдала за маршем Победы, в который был организован КПРФ от Пушкинской площади к Лубянке. Вот что она рассказала.
На Пушкинской площади должны были собраться сегодня коммунисты. Уже с ночи белоленточники объявили, что они примкнут к колоннам коммунистов, но тех это не напугало, они никаких протестов по этому поводу не высказали, разве что ДОС атакам подвергся сайт Коммунистической партии Российской Федерации, как только стало об этом известно. Но, тем не менее, вот Геннадий Зюганов благосклонно отнесся к тому, что к его колоннам примкнет Левый фронт, а именно Левый фронт пригласил под свои знамена белоленточников. И они образовали отдельную колонну. И выглядело все это так, что вначале впереди колонны идут ветераны, идут молодые люди с портретами Сталина на груди прикрепленными. Сталина было, кстати сказать, очень много. Обращала внимание на себя то, что, собственно, коммунистические колонны, ради которых митинг и затевался, никакой идеологической нагрузки не несли. То есть они не обвиняли Кремль, не упрекали ни в чем Путина, они ничего не требовали. Они просто кричали «Слава КПСС!», вспоминали Советский Союз, чествовали ветеранов, не более того. Поэтому колонна, которая шла под знаменами Левого фронта, обращала на себя внимание и прохожих, и журналистов, поскольку они очень дружные, слаженно выкрикивали лозунги, они кричали «Путин, уходи!», и к ним уже подходили бабушки, которые тоже соглашались, и даже одна из них принесла такой лозунг: «Не для того фашизм били, чтобы путлеры рулили». Я несколько раз заметила вот эти лозунги: «Победили Гитлера, победим и Путина». Это не только белоленточники несли, это несли еще какие-то ветераны, но их было мало. Все-таки я должна сказать, что политически это шествие было достаточно нейтральным. Только колонна белоленточников вела себя очень активно.
Это была моя коллега Елена Рыковцева. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к международным темам. В Польше не прекращаются дискуссии относительно возможности бойкота рядом европейских политиков саммита в Ялте, особенно чемпионата Европы по футболу, который поляки и украинцы организовывают совместно. Сегодня специальное заявление в связи с этим сделал президент Польши Бранислав Комаровский. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Несмотря на отказ 14 европейских лидеров принять участие в саммите государств Центральной и Восточной Европы в Ялте, президент Польши Бранислав Комаровский все же намеревался посетить Украину.
С моего пункта зрения, Ялта может быть шансом.
С моей точки зрения, саммит в Ялте может быть шансом для Украины подтвердить свои намерения интегрироваться с западным миром. Может быть также местом для выражения опасений, не угрожает ли ей восточная интеграция. Это может быть также хороший повод для того, чтобы подсказать Украине, призвать решить те внутренние проблемы, которые, как мы видим сегодня, очень негативно отражаются на мнении об этой стране. А также, как я считаю, негативно отражаются на реальной возможности позитивного завершения работы над соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.
Умовы стоварышеневой с Унией Европейской.
Заявил Комаровский 5 мая во время саммита лидеров стран-членов Вышеградской группы в Словакии. Когда оказалось, что украинские власти из-за бойкота части приглашенных лидеров перенесли встречу в Ялте, Комаровский собрал специальную пресс-конференцию, где выступил с официальным заявлением. Польский президент обратился ко всем политическим силам на Украине с речью, которая была приготовлена для выступления на саммите в Ялте.
В моем przekonaniu до заистнявой ситуации...
Я уверен, что нынешняя ситуация не имела бы места, если бы своевременно не было ликвидировано устаревшее, не соответствующее европейским нормам законодательство, которое позволяет отправлять в тюрьму за политические решения. Поэтому я обращаюсь ко всем политическим силам Украины и к властям, и к оппозиции с призывом, который мне диктует забота о сохранении европейских шансов для Украины, чтобы как можно быстрее это законодательство упразднить. Одновременно я однозначно высказываюсь против бойкота Украины и против бойкота чемпионата Европы по футболу. Польские власти находятся в сложной ситуации, поскольку Польша и Украина являются стратегическими партнерами, а Варшава последовательно выступает за сближение Киева с Европейским Союзом, лоббирует этот вопрос в Брюсселе. Кроме того, через несколько недель начинается чемпионат Европы по футболу, который, кроме спортивного значения этого события, рассматривался как возможность сближения Украины с Западом. Крупнейшая польская оппозиционная партия «Право и справедливость», однако, считает, что бойкот украинской части чемпионата должна официально объявить также и Варшава.
Niewątpliwie wyjście z sytuacji, które pokazuje, że...
Происходящее однозначно показывает, что бойкот саммита в Ялте, так же как и бойкот украинской части чемпионата Европы по футболу, эффективен. Если Украина намерена присоединиться к семье демократических государств, войти в Европейский Союз, то права человека нужно уважать. Заставить украинские власти сделать это мы можем только таким способом – не призывать, убеждать. Призывы тоже важны, но если за ними не идут реальные дела, то в них нет смысла. Заявил Мариуш Блаszczak, лидер парламентской фракции «Право и справедливость». Однако кабинет премьер-министра Польши Дональда Туска, скорее всего, на бойкот не пойдет. В случае бойкота украинской части чемпионата не избежать потери Польши, причем не только экономических. Речь идет также о репутации страны. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты не намерены ужесточать процедуру предполетного досмотра пассажиров, даже несмотря на разоблачение заговора, целью которого был взрыв самолета с помощью нового взрывного устройства. Об этом заявили во вторник американские официальные представители, рассказывает Алан Давыдов.
У служб безопасности в аэропортах есть повод утроить бдительность. ЦРУ при содействии хорошо осведомленного информатора и зарубежных спецслужб провело в Йемене секретную операцию, в результате которой был предотвращен планируемый самоподрыв смертника с бомбой нового поколения на борту самолета, направлявшегося из этой страны в США. По словам официальных представителей, бомба должна была быть снабжена детонатором более совершенным, чем тот, что не сработал на борту авиалайнера над Детройтом в рождественский день 2009 года. Но главное, сама бомба якобы сконструирована без применения металлических деталей и, вероятно, может быть успешно пронесена на теле или в теле смертника через все металлоискатели и сканирующие устройства. Во вторник ряд американских законодателей выразили предположение, что в настоящий момент идет подготовка других камикадзе, готовых сесть в пассажирские самолеты с подобными бомбами, говорит Питер Кинг, глава комитета по внутренней безопасности в Палате представителей. Участники заговора рассеяны по ряду стран. Хотя в случае с недавно раскрытым заговором бомба не попала на борт самолета, даже страна ее изготовления по ряду причин пока не может быть названа. Расследование продолжается, и оно связано с применением очень изощренных методов разведки. Сведения из официальных источников о раскрытом заговоре скупы. По словам представителей ФБР, бомба была перехвачена за рубежом. Белый дом заявляет, что потенциальный террорист более не представляет угрозы, однако не уточняет, схвачен он или ликвидирован. Хотя анализ взрывного устройства нового типа не завершен, представители правоохранительных служб считают, что система по обнаружению подобных устройств вероятнее всего сработает. Бывший сотрудник ФБР Том Фуэнтес не столь оптимистичен. Думаю, что при попытке пронести взрывчатку через сканер в аэропорту, ее выявление будет зависеть от того, как она упакована и где расположена. Если это большой пластиковый контейнер, помещенный между ног, сканер его найдет. Но проблема в том, что таких сканеров пока немного в США и намного меньше за рубежом. Эксперты опасаются, что такой сканер не сработает, если террористам удастся имплантировать взрывчатку непосредственно в тело смертника. По заявлению пресс-секретаря Министерства внутренней безопасности Мэтью Чендлера, нынешняя глубоко эшелонированная система безопасности в американских аэропортах достаточно эффективна. Госсекретарь Хиллари Клинтон согласна с этим, но ее беспокоит сам факт раскрытого заговора как свидетельство попыток террористов найти все более нетрадиционные способы убийства невинных людей.
Рассказывал Алан Давыдов. Профессионалы Уолл-стрит проявили во вторник явные признаки нервозности по поводу событий в Греции. Основные рыночные индексы упали. Почему? Рассказывает Евгений Аронов.
Инвесторы гадают, какой будет дальнейшая финансовая политика Евросоюза и как она отразится на перспективах экономического роста в Соединенных Штатах. Во вторник, словно присмотревшись к ситуации, американские инвесторы начали сбрасывать акции и распродавать активы, связанные с нефтью и другими природными ресурсами. Сама по себе Греция недостаточно велика, чтобы повлиять ощутимо на экономическую ситуацию в мире, замечает эксперт фонда наследия Тед Бромунд. Но победившие в стране на выборах две партии едины в своей оппозиции договоренности Греции с международными финансовыми организациями. Если Греция денонсирует эти соглашения и будет вынуждена покинуть еврозону, то существует реальный риск, что это вызовет кризис доверия инвесторов к платежеспособности других проблемных государств Европы – Испании, Португалии, Ирландии, Италии, в которых избиратели тоже могут решить пойти по пути Греции. Ситуация там тем и опасна, что способна потянуть за собой целую цепочку суверенных дефолтов, это сделает невозможным дальнейшее пребывание названных стран в еврозоне. Впрочем, еще больше, чем кризис в Греции, нервозность инвесторов порождают сомнения по поводу будущего экономического курса избранного президента Франции Франсуа Олланда. Если Олланд, как и обещал, объявит войну индустрии финансов, повысит налоги и потребует пересмотра жестких условий договора о кредитовании с Европейским центральным банком, то это, по мнению многих аналитиков, принесет только беды и экономике Франции, и экономике ее торговых партнеров. Объем потребления энергоресурсов в Европе зависит в немалой степени от общего состояния ее экономики, и чем медленнее рост в странах региона, тем меньше они будут импортировать нефть и газ из России. В этом сценарии мировая цена на нефть вполне может опуститься ниже отметки $117, которая, по оценкам, является минимально приемлемой для равновесия бюджета России, считает аналитик фонда наследия Тед Бромунд. Американские наблюдатели испытывают глубокий пессимизм относительно выполнимости обещания Олланда оздоровить экономику Франции. По их словам, программа избранного президента отнюдь не нова. Европа вот уже три десятилетия пытается безуспешно ускорить темпы роста за счет государственного стимулирования экономики. И долговой кризис, который она сейчас переживает, как раз и является следствием этого неэффективного стимулирования.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии ведутся поиски самолета Superjet 100, который пропал с экранов радаров во время демонстрационного полета. По предварительным данным, на борту 44 человека, из них 8 граждан России. Третьи сутки продолжаются так называемые народные гуляния оппозиции по центру Москвы. Оппозиционные активисты участвовали в шествии КПРФ. Затем часть из них направилась в Александровский сад, а другая часть на Чистые пруды. В мировых судах в Москве судят оппозиционных лидеров Сергея Удальцова и Алексея Навального, которых обвиняют в неповиновении полиции. В Москве 14 тысяч военнослужащих участвовали в параде в честь Дня Победы на Красной площади. 67-ю годовщину окончания войны против нацистской Германии отмечают и в других государствах бывшего Советского Союза. Парады Победы прошли и в Израиле. В большинстве стран Европы окончание войны с нацизмом отметили 8 мая. Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с применением насилия к участникам мирных акций протеста в Москве в праздничные дни. На юге Сирии произошел взрыв на пути армейского конвоя, с которым следовал глава миссии Организации Объединенных Наций норвежский генерал Роберт Молот. Генерал и другие представители ООН не пострадали, ранены 6 сирийских военных. Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко перевели сегодня из колонии, где она отбывает 7-летний срок заключения, в центральную клиническую больницу в Харькове. На мировых биржах продолжается падение котировок, которые связывают с политической ситуацией в Греции. На Филиппинах в результате пожара в торговом центре погибли не менее 17 человек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы вновь возвращаемся к теме празднования Дня Победы по-разному в российских городах, в первую очередь в Москве. В Москве торжества еще продолжаются. На Красной площади с утра прошел парад, в котором участвовали 14 тысяч военнослужащих, 100 единиц боевой техники и более 1000 музыкантов. Часть российского общества критически относится к организованным властями помпезным и дорогостоящим мероприятиям. Эксперты отмечают, что уже не в первый раз Кремль использует День Победы в своих пропагандистских целях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В связи с праздничными мероприятиями в центре Москвы было ограничено автомобильное движение, изменены маршруты общественного транспорта, закрыты на выход некоторые станции метро. Специально оборудованные самолеты военно-воздушных сил с утра 9 мая занимались разгоном облаков, на что московскими властями заранее было выделено 64 миллиона рублей. Многие представители интернет-сообщества накануне праздника задавались вопросом, а нужны ли все эти дорогостоящие мероприятия, а также демонстрация боевой техники в центре столицы сейчас, спустя почти 70 лет после окончания войны, говорит блогер Рустем Адагамов.
Этот праздник очень важный, и чем больше времени проходит после 45-го года, чем меньше ветеранов остается. Как мне кажется, этот праздник должен становиться все-таки больше днем памяти о тех людях, которые ушли, которые погибли на войне. И вот этот вот громкий пафос и громыхание железом, мне кажется, оно уместно тогда, когда есть какая-то такая юбилейная дата, да, вот это в 2010 году это было уместно проводить такие парады с техникой, то есть я имею в виду технику, вот эти танки, ракеты, ну вот у меня такое чувство неловкости присутствует.
Еще одна дискуссионная тема. Так называемые автобусы Победы на улицах российских городов. Организаторы этой акции на собранные ими деньги занимались наклейкой на автобусы и троллейбусы плакатов большого формата. Возражение у многих вызвало присутствие на этих плакатах изображения Иосифа Сталина. Координатор акции Ярослав Родионов объясняет.
Мы выступаем за справедливость в освещении истории. То есть наша акция историческая в первую очередь, а не какая-то там политическая. Нас интересует честное и достоверное отражение истории, в частности имя Сталина.
Комментарий историка Кирилла Александрова.
Сталин уничтожил гораздо больше русских и украинских крестьян, чем погибло в годы немецкой оккупации в западных областях России, в Беларуси или на Украине. Это страшные, совершенно чудовищные цифры. Методы войны, которые Сталин использовал, и сталинская партийная номенклатура, они привели, в общем-то, к тому, о чем сказал великий русский писатель Виктор Петрович Астафьев, потому что Сталин и Жуков сожгли русский народ в огне войны. Я подписываюсь под каждым этим словом. Люди, которые собирают деньги на организацию этих сталинобусов, они, на мой взгляд, совершают страшный грех. Может быть, смысла которого они даже не понимают.
О том, как власть из года в год использует День Победы в своих пропагандистских целях, мы беседуем с философом и публицистом Виктором Арслановым.
Впечатление, к сожалению, что в очередной раз власти удается обмануть большую часть общества.
Да.
Идут люди с белыми лентами, и навстречу люди с георгиевскими ленточками, причем так как-то пропаганда кремлевская обернула дело, что вот это патриоты с георгиевскими лентами, а с белыми лентами это какие-то наймиты.
Да.
Долго ли это может продолжаться?
Причин очень много. Главное то, что ныне страна находится в состоянии прострации, скажем так. Поэтому она не может формировать своего сознания и самосознания. Реальную историю затемняют как правые, так и левые. И поэтому реальная история войны, она неизвестна нам сегодня. Либо эта реальная история изображается как победа социализма, имеется в виду сталинской бюрократии, да, в результате. Либо же как победа абсолютно каких-то непонятных сил, непонятной ориентации, может быть, чуть ли не власовской. Когда эта история будет написано, исследовано, то тогда станет фактом, что Путин и тот слой обнаглевшей, абсолютно непроизводительной бюрократии, которая ныне возглавляет страну, фактически мародерский строй, он не имеет никакого отношения к победе страны над фашизмом. А мне кажется принципиально важным разобраться, кто победил. Путин говорит, мы победили. Было у нас некое монолитное общество с неким монолитным классом в советское время. И этот класс возглавил борьбу советского народа. Это полное искажение реальной истории. Никакого монолитного класса не было. Были прямо противоположные направления верхушки общества. И вот то направление, которое победило в конце 30-х годов, возглавляемое Сталином, наследником этого направления является Путин, оно привело к страшным поражениям первых месяцев войны. Но случилось совершенно неожиданное для Сталина и для этого правящего строя, который готов был уже капитулировать. Был подъем народа, он понял, этот народ, что ему есть что терять и что защищать. Тот слой, которому принадлежит Путин и наследником которого он является, не имеет морального права говорить «мы победили»,
считает философ и публицист Виктор Арсланов. На торжественном приеме в Кремле в честь праздника 9 мая Владимир Путин призвал молодое поколение хранить память о Великой Победе. В это же самое время в центре столицы продолжалось согласованное властями шествие, организованное КПРФ, к которому присоединились многие активисты внесистемной оппозиции с белыми лентами. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Судьбу побежденной во Второй мировой войне нацистской Германии определила летом 1945 года Потсдамская конференция руководителей Соединенных Штатов Великобритании и Советского Союза. В отношении будущего немецкого государства державы-победительницы поставили цели, сформулированные как принцип 5D. Денацификация, демилитаризация, демократизация, децентрализация и декартелизация. Понимание этих целей было у Иосифа Сталина и его союзников различным, что и обусловило вскоре начало холодной войны между недавними союзниками. Создание ФРГ на территории западных зон оккупации и ГДР на территории советской зоны. Этот раздел удалось преодолеть почти полвека спустя после крушения системы политических блоков в Европе. О денацификации Западной Германии в широком смысле слова и об особой роли Соединенных Штатов в этих процессах в серии специальных репортажей рассказывает корреспондент Радио Свобода в Берлине Юрий Векслер. Процессы денацификации включали в себя как процессы оздоровления немецкого общества, выработки новой экономической политики, так и создания новой культуры.
Денацификация в области культуры давалась немцам внешне легче и проходила более быстрыми темпами, чем в других сферах. Здесь подписания нацистов были для многих немцев и раньше поперек горла, и вынужденное расставание с любимыми звездами, текстами, песнями, пластинками было по меньшей мере для части из них сопряжено с душевными усилиями. Тем легче и радостнее для немцев было снятие запретов, например, на оперетты Имре Кальмана. И звезда нацистской сцены и кино Мари Карёк уже в 1951 году снялась в роли Сильвы. Имре Кальман успел еще увидеть эту картину. Постепенно возвращались в репертуар певцов многие ранее любимые, но вычеркнутые нацистами песни. Вернулась и всенародно популярная «Лорелея» Генриха Гейне с музыкой Фридриха Зильхера. Вернулась музыка Мендельсона, возвращались и некогда сожженные книги. А американцы вернули джаз, любовь к которому до нацистов также была повсеместной. Немцев, конечно, обогатила их новая любовь к американской музыке, но само немецкое искусство после войны развивалось медленно. До нацистов в джазе и оперете, вообще в жанрах развлекательных, в Германии работало много евреев. С изгнанием неарийцев и их последовавшим невозвращением, в основном из США, оказалось почти некому возрождать былой блеск немецкого кабаре, оперетты и других легких жанров. В результате немцы наказаны, например, утерей тонкого юмора кабаре 20-х годов, и по сей день большая часть шуток на сценах и телеэкранах Германии ниже пояса. Вернули фильмы Билли Уайлдера. Вернули знаменитый фильм Джозефа фон Штернберга «Голубой ангел» с Марлен Дитрих. Но ни фон Штернберг, ни Уайлдер возвращаться не захотели. Показателен в истории денацификации в немецкой культуре случай великой невозвращенки Марлен Дитрих, дважды в 1936 и в 1937 годах отказавшейся в ответ на предложение Геббельса вернуться из Голливуда в Германию. Berlin, Berlin, hier lebt der Mensch gefährlich und rutscht er aus, dann dreht sich kein doch haut hin, dann ist der Beifall ehrlich. Berlin, Berlin, du bist. Когда же она в апреле 1960 года впервые после войны приехала на гастроли на родину, ей пришлось увидеть плакаты «Марлен Гоу Хоум». Многие довоенные ее поклонники не смогли простить ей не столько эмиграцию и нахождение во время войны на стороне американцев, сколько появление ее в Берлине в 1945 году в американской военной форме. А после смерти Дитрих в 1992 году в Париже, в ее родном Берлине не удалось назвать ее именем ни улицы, ни переулка из тех, где она родилась и жила. Местные власти воспротивились этому. И тогда была искусственно выделена площадь ее имени перед главным залом Берлинского кинофестиваля. Германия многое потеряла в лице своих изгнанников, обогативших Бродвей и Голливуд. И все же с новыми поколениями и под новым американским влиянием и в самой Германии постепенно появлялись новые таланты. Американцы в Бремене способствовали, например, рождению как музыканта Джеймса Ласта, создавшего впоследствии свой знаменитый оркестр. Вообще американцами в послевоенной немецкой культуре было сделано очень многое. Это особенно ярко видно на примере бывшего Западного Берлина. В городе есть так называемый американский дом, американская мемориальная библиотека и основанный американцами свободный университет. Что можно сказать об итогах денацификации в целом? Я спросил об этом Александра Гарина, профессора Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла.
Получился вот такой маленький парадокс, о котором мне говорили мои друзья-философы немецкие, что, собственно, глубокого осмысления в деталях нацистского периода в Германии не было после Второй мировой войны. Почему? Потому что глубокий период означает, что да, Гитлер имел такие стороны, другие стороны, третьи стороны. Но с американской более наивной точки зрения это означало, что вы уже начинаете там разбираться в деталях, не все детали плохие, это уже опасно. То есть, как это ни парадоксально, вот после восстановления полного суверенитета в Германии, да, вот появляются первые фильмы вот как «Унтерганг», где мы видим, что Гитлер это не просто медицинский параноик, это просто человек глубоко заблуждающийся, ужасно, да, с трагическими последствиями. Но это идея. Это идея, да? То есть вот этой дискуссии, благодаря американцам, тоже не было. Но одновременно они обеспечили какое-то основное магистральное здоровье, дали время.
В 2015 году в Германии выйдет комментированное издание книги Адольфа Гитлера «Майн Кампф». немцы в большинстве своем понимают, что если хочешь жить относительно здоровым после болезни под названием нацизм, следует не прекращать проводить профилактические процедуры. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Индонезии ведутся поиски самолета «Суперджет-100» российской сборки, который пропал с экранов радаров во время демонстрационного полета. По предварительным данным, на борту 44 человека, из них 8 граждан России. Третьи сутки продолжаются так называемые «народные гуляния оппозиции» по центру Москвы. Оппозиционные активисты участвовали в шествии КПРФ, а затем часть из них направилась в Александровский сад, а другая часть — на Чистые пруды. В мировых судах в Москве судят оппозиционных лидеров Сергея Удальцова и Алексея Навального, которых обвиняют в неповиновении полиции. США выразили обеспокоенность в связи с применением насилия к участникам мирных акций протеста в Москве в последние дни. В Москве 14 тысяч военнослужащих участвовали сегодня в параде в честь Дня Победы на Красной площади. 67-ю годовщину окончания войны против нацистской Германии отмечают и в других государствах бывшего Советского Союза. Парады Победы прошли в Израиле. В большинстве стран Европы окончание войны с нацизмом отметили 8 мая. В Сербии либеральная демократическая партия президента Бориса Тадича и социалисты договорились о создании коалиции. На юге Сирии произошел взрыв на пути армейского конвоя, с которым следовал глава миссии ООН, норвежский генерал Роберт Моут. Генерал и другие представители Организации Объединенных Наций не пострадали. Ранены 6 сирийских военных. Подробнее о ситуации в Сирии через сразу после сводки новостей. Экс-премьера Украины Юлию Тимошенко перевели сегодня из колонии, где она отбывает 7-летний срок заключения, в центральную клиническую больницу в Харькове. На мировых биржах продолжается падение котировок, которое связывают с политической ситуацией в Греции. На Филиппинах в результате пожара в торговом центре погибли не менее 17 человек. В Южной Корее к 6 годам тюрьмы приговорен американский военнослужащий Кевин Робертсон по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней.
Я рад, что сегодня президентом станет Владимир Владимирович Путин, которого поддерживает большинство граждан нашей страны.
Третий срок тюремный! Третий срок тюремный!
Владимир Владимирович Путин вступил в должность президента России.
Радио «Свобода» всегда в центре событий.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Размещение в Сирии миссии международных наблюдателей – последняя надежда на выполнение плана мирного урегулирования в этой стране, заявил специальный посланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан. По его словам, в противном случае в Сирии начнется полномасштабная гражданская война, рассказывает мой коллега Андрей Шароградский.
Кофи Аннан представил Совету Безопасности ООН отчет о ситуации в Сирии, отметив, что, несмотря на объявленное с 12 апреля перемирие, боевые действия там продолжаются. После заседания Совета, прошедшего при закрытых дверях, Аннан, который общался с его участниками с помощью видеосвязи, заявил журналистам в Женеве.
There has been some decrease.
Некоторое снижение активности боевых действий наблюдается, однако серьезные нарушения соглашения о прекращении огня продолжаются. Уровень насилия и жестокости остается неприемлемым. Правительственные войска и боевая техника по-прежнему присутствуют, хотя и в меньшем количестве. Имеются вызывающие озабоченность данные о насилии со стороны правительственных войск, однако зафиксировано также нападение на регулярную армию, военнослужащих, места их расположения. Целая серия бомбардировок также вызывает серьезную озабоченность.
По данным сирийской оппозиции, которые не были подтверждены из независимых источников, только во вторник жертвами сирийского конфликта стали по меньшей мере 17 человек. Взрывы произошли в Дамаске, Хомсе и Хаме. Кофи Аннан заявил Совету Безопасности ООН, что главную ответственность за продолжающееся насилие в Сирии несет нынешний президент страны Башар Асад. Выход из сложившейся ситуации Аннан видит в отправке в Сирию миссии наблюдателей, которые следили бы за прекращением огня.
Я также сообщил членам Совета, что контроль со стороны миссии ООН – возможно, последний шанс стабилизировать страну. И я уверен, что не открою вам секрета, сказав, что в противном случае существует огромный риск начала настоящей гражданской войны, и последствия ее могут быть пугающими. Мы не можем этого допустить.
Сейчас в Сирии находится 60 международных наблюдателей. По словам посла Великобритании в ООН Марка Гранта, Совет Безопасности рассчитывает довести их число к концу недели до 100, а к концу мая до 300 человек. Американский посол в ООН Сьюзен Райс подтвердила позицию Вашингтона, согласно которой нынешний режим в Сирии утратил свою легитимность, а Башар Асад должен покинуть пост президента. По словам Райс, США готовы усилить давление на Дамаск с тем, чтобы добиться этого. В свою очередь, посол Сирии в ООН Башар Джафари заявил, что вооруженные столкновения провоцируют преступные террористические группировки, финансируемые из Турции, Саудовской Аравии, Катара и других государств. Перед заседанием Совета Безопасности генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун отметил, что урегулирование ситуации в Сирии превратилось в одну из главных проблем мирового сообщества.
Нынешняя ситуация в Сирии стала самой горячей точкой, самой злободневной и серьезной проблемой для международного сообщества. В связи с этим я всегда призывал к единству среди членов Совета Безопасности ООН, на которых возложена основная ответственность за мир и безопасность на планете. Более 9 тысяч человек были убиты за 14 последних месяцев. Это совершенно нетерпимая и неприемлемая ситуация. Она достигла крайней точки. Наш приоритет сейчас в том, чтобы с помощью миссии наблюдателей остановить насилие со стороны всех участников конфликта, как правительственных войск, так и оппозиционных сил.
Международный Красный Крест, единственная международная гуманитарная организация, работающая сейчас в Сирии, призывает выделить дополнительно 27 миллионов долларов для оказания помощи пострадавшим от конфликта. По данным Красного Креста, в срочной помощи сейчас нуждаются сотни тысяч людей. Более 1,5 миллиона сирийцев страдают от перебоев в водо- и энергоснабжении. Сирийские государственные средства массовой информации сообщают о высокой явке избирателей на прошедших в стране парламентских выборах. По официальным данным, на 250 депутатских мандатов претендовали более 7 тысяч кандидатов. Впервые за более чем 40 лет теоретически правящая партия Баас могла потерять большинство в парламенте. Однако сирийская оппозиция назвала голосование фарсом и призвала к его бойкоту. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Пентагону приходится оправдываться перед американскими законодателями за покупку вооружений у Росавороэкспорта. Во вторник было обнародовано письмо заместителя министра обороны США Джеймса Миллера сенатору Джону Корнину, требующему отменить 370-миллионный контракт на покупку российских вертолетов и оборудования для афганской армии. Один из руководителей Пентагона объясняет, что США закупают российские Ми-17 из крайней необходимости. Это неприхотливые, надежные, хорошо зарекомендовавшие себя в сложных условиях машины. Они прекрасно освоены американскими пилотами за несколько десятилетий. Это вооружение, необходимое для поддержания боеспособности афганской армии, особенно после вывода из страны международного контингента. Громкая критика по поводу этого американо-российского контракта зазвучала в последние дни после того, как американская правозащитная организация Human Rights First обвинила Пентагон в субсидировании российского военного экспорта в Сирию посредством закупок вертолетов для Афганистана. В течение 5 лет до 2010 года Рособоронэкспорт был объектом американского эмбарго, американским фирмам с ним было запрещено иметь дело. Некоторые американские законодатели пытаются восстановить запрет. Пентагон, по сути, оправдывается тем, что Афганистан не проживет без российских вертолетов, а сам он их позволить себе не может. 31 миллион долларов, предлагаемый премьер-министром Катара за 2 соседние квартиры в доме на 5-й авеню, был отвергнут советом кооператива, которому принадлежит дом, несмотря на согласие владельцев квартиры на продажу. Двоюродный брат правителя Катара намеревался соединить две квартиры, принадлежавшие Хьюгерт Кларк, недавно скончавшейся дочери легендарного американского предпринимателя.
Но совет кооператива отказал шейху Бин Джаберу Аль-Тани, даже не пригласив его на собеседование, посчитав, что присутствие такого соседа в доме с видом на центральный парк негативно скажется на тишине в доме, которую так ценят его обитатели. Кроме того, они не хотели бы и излишнего внимания, которое привлечет к дому столь заметные квартировладельцы. Советы кооперативов в нью-йоркских домах, где живут наследники тех, кого называют «старыми деньгами», известны своей высокой требовательностью к покупателям. Довольно часто даже очень большие деньги не способны открыть дверь в известные кооперативы всем желающим. Однополые браки внезапно вернулись в фокус внимания американцев. Во вторник в результате референдума такие браки были признаны незаконными в Северной Каролине. С другой стороны, большинство американцев поддерживает их легализацию. В последние дни свое мнение по этому поводу стали высказывать ведущие политики. Слово Владимиру Морозову.
Брак гомосексуалистов надо узаконить, и однополые супруги должны иметь те же права, что есть у мужа и жены в традиционной семье. Так считает половина американцев. 48% против этого. Таковы результаты опроса Института Гэллопа. В своем телевизионном интервью еще до опроса вице-президент США Джо Байден заявил, что он полностью поддерживает легализацию брака гомосексуалистов. Барак Обама никак не отреагировал на слова вице-президента и вообще в последнее время ничего на эту тему не говорил. Он не хочет отталкивать от себя консервативных независимых избирателей, которые еще колеблются, за кого отдать свои голоса. С другой стороны, осторожность президента тоже имеет свою цену. Она раздражает либералов, его основную избирательную базу. Вице-президенту уже напомнили, что это не первый раз, когда его эмоциональные ремарки ставят Обаму в сложное положение. Понятно, что одернуть Байдена не решился никто из членов правительства. За них это сделал президент компании «За права человека» Чад Гриффин, хотя сам он горячий сторонник расширения прав геев. Но всему свое время, и Гриффин заявил, что впредь Байдену следует выбирать выражение, когда он высказывает мнение, отличное от мнения президента. Наблюдатели откровенно сочувствуют политикам, которым приходится взвешивать на аптекарских весах каждое свое слово. Рядовой человек свободнее. Вот мнение американки по имени Ким. Если бы в моей семье кто-то пожелал заключить брак, то главное при этом любовь, а не то, что они традиционная пара или гомосексуалисты. Сама я в традиционном браке, но меня бы расстроило, если бы однополая пара была лишена возможности узаконить свои отношения. Полагают, что точно так же думает и сам Обама, и откровенно скажет об этом после выборов. Что будет с одобрением встречи общественным мнением? Оно быстро меняется. Институт Гэллопа изучает отношение к однополым бракам с 1996 года. Тогда «за» высказалось только 27%, против 68%. 5 лет назад «за» было уже 46%, и последние 2 года большинство американцев. Среди тех, кто против, по-прежнему консервативные республиканцы. Именно по их инициативе в 29 штатах принята поправка к штатной конституции, запрещающая брак гомосексуалистов. Понятно, что осенью этого года исход борьбы за место в Белом доме будет решать экономика. Но некоторую роль сыграют и другие факторы.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Нарастание трений между Украиной, с одной стороны, Польшей, с другой, и другими странами Европейского Союза в связи с делом Юлии Тимошенко и возможным бойкотом чемпионата Европы по футболу. Это одна из главных тем следующего часа нашей программы. Конечно же, вернемся и к теме продолжающихся народных гуляний оппозиции, уличных протестов в Москве и к информации о пропаже с радаров в Индонезии российского самолета Superjet 100, совершавшего показательный полет. Оставайтесь на наших волнах, слушайте Радио Свобода.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.